66. Очередь из желающих попасть в орлиное гнездо стала еще длиннее. Люди выстроились к пункту досмотра. Йон стоял в баре, потягивая пиво из пластикового стакана, он старался рассмотреть тех, кто входит в ангар. Он снова задумался над разговором между Примусом и Цезарем. Разговором, который случайно услышал Мартин. Может быть, Примус знал, что Мартин слушает, и расставил ему ловушку. Пусть тот придет спасать Йенни, оставит свои отпечатки и попадет на камеры видеонаблюдения. Примус ведь не мог предвидеть, что Мартин от ужаса впадет в оцепенение. Лучше всего, конечно, склонить Мартина к еще одному сеансу гипноза. Мартин видел гораздо больше, чем сумел рассказать. Йона прервал размышления, к нему проталкивался Эдгар. Щеки молодого человека пылали, руки покрылись гусиной кожей. Эдгар остановился у барной стойки. Быстрыми дерганными движениями Эдгар достал из кармана слайд и протянул его бармену.
«Он наш!» — прошептал Эдгар и облизнул губы. «Я его нашел и прицепил к нему передатчик».
«Примусу?»
«Передатчик чуть не отвалился, но я его закрепил».
Эдгар большими глотками выпил пиво, поставил стаканчик и вытер губы тыльной стороной ладони.
«Как ты себя чувствуешь?»
«Хорошо. Точнее, не знаю. Я видел собачьи бои. Это безумие какое-то. Меня тошнит и слегка потряхивает», — быстро проговорил Эдгар.
«Оставайся здесь», — тихо попросил Йона. «Я попробую увести Примуса».
«Да со мной ничего такого. Я пойду с тобой. Конечно, пойду с тобой».
«Лучше оставайся здесь и наблюдай за выходом», — настаивал Йона.
«Ладно, останусь».
Эдгар ожесточенно почесал щеку. Йона посмотрел в телефон и сказал.
«Вижу сигнал. Молодец».
«На нем красная кожаная куртка!» —
прокричал Эдгар Йоне в спину, тут же осознав, что ведет себя странно. Йона, прокладывая себе путь в толпе, обогнул ринг, на котором одна женщина пнула другую ногой в лицо. Та продолжала наносить удары, мазнула первую по шее и щеке, и обе обрушились на веревки. Передатчик показывал, что Примус находится на краю контейнерного терминала. Вместе с людским потоком Йона прошел в открытые ворота ангара и оказался на огороженном участке пристани. На улице все еще стояла жара. Какой-то пьяный мочился на двери уличной туалетной кабинки. Из расположенного поодаль соляного склада неслись возбужденные крики. Следуя за сигналом, Йона зашел в огороженный участок, где в 3-4 этажа стояли разноцветные контейнеры. Стенки контейнеров образовали целый квартал без окон, с улицами и тесными проулками. Квартал кишел людьми. Везде валялись пластиковые чехлы, презервативы, блистеры из-под таблеток, пакетики из-под конфет и бутылки. Йона посмотрел в телефон. Примус переместился, свернул в какой-то переулок. Возле красного контейнера о чем-то энергично спорили двое мужчин. Оба молча переждали, пока Йона пройдет, и продолжили разговор уже тише. Йона вышел на открытый участок пристани. Оказывается, Примус вернулся к соляному складу. Белые отпечатки шин, словно стрелки, указывали на открытые ворота. Йона увидел, как люди расступились перед человеком, который нес покалеченную бойцовую собаку. Кровь стекала на штаны и на белую землю. Йона стал проталкиваться к складу. Кристаллики соли хрустели под тяжелыми ботинками. До него донесся оголтелый лай и рычание. Затрещал динамик, голос объявил, что следующий бой начнется через 15 минут. Среди публики, принимая ставки, ходил букмекер. Йона оглядел длинную стену ангара, в дальнем конце помещения мелькнула красная куртка. Йона стал протискиваться вперед, его ударили по руке, шумная группа пробиралась к арене. пахло застарелым пивом и потом. В одной из клеток беспокойно метался мускулистый питбультерьер. Какой-то парень хотел влезть на соляной склон, но съехал вниз. Надо обойти арену до того, как начнется следующий бой. Йона перешагнул соляной сугроб, и тут кто-то схватил его за руку. На него смотрели вытаращенные глаза того здоровяка, хвоста. Обе ноздри хвоста почернели от запекшейся крови.
«Ты механик?» — спросил хвост.
«Нет, ну ты подумай».
Волна зрителей отнесла обоих в сторону. Поодаль кто-то агрессивно закричал.
«Черт, я так просто не отцеплюсь!»
Хвост продолжал сверлить Йону взглядом.
«Всех не упомнишь».
Йона вдруг увидел по ту сторону арены Примуса. Тот разговаривал с человеком, который нервно постукивал ногой по ограждению.
«Я знаю, что скоро все вспомню».
«Если только не перепутаешь меня с...»
«Не перепутаю», —
сказал Хвост, пристально глядя на Йону. Инструктор в камуфляже вывел на арену черного пса. Собака рвалась с поводка и полузадушенно лаяла. Примус между тем закончил разговор и теперь направлялся к выходу.
«Мне пора».
Йона повернулся, ощутил удар в бок и обжигающую боль. Он опустил глаза, хвост воткнул нож ему в бок, сзади.
«Я тебя видел в Кумле! Ты легавый, который...»
Огромный хвост выдернул нож и изготовился ударить снова, но ее не удалось отвести его руку. Толпа напирала, обоих толкнули назад. Хвост вцепился Йоне в футболку и сделал выпад ножом.
«Сдохни, падла!»
Йона скрутился и ударил его в горло. Хвост резко замолчал и завалился назад. Его подхватили двое мужчин. Хвост кашляя указывал на Йону. Люди расступились. Йона и Хвост оказались в центре круга. В ране пульсировала боль. Йона чувствовал, как теплая кровь стекает по ноге. Он огляделся в поисках оружия и шагнул вперед. Правая нога подогнулась, и он с размаху сел на бок, выбросив перед собой руки. Хвост стряхнул кровь с ножа и, хрипя, пошел на Йону. Взгляд у него застыл. Хвост был готов на любую боль, лишь бы улучшить момент и снова пырнуть врага ножом. Йона встал сначала на колено, потом распрямился, проехав спиной по звеньям ограды. Хвост пошел на него. Поднятая левая рука заслоняла правую, готовую нанести удар. Йона скрутился. Лезвие пролетело мимо. И, не прерывая движения, локтем врезал хвосту по шее. Он вложил в удар всю инерцию тела, и удар вышел невероятно мощным. Оба, опрокинув заграждение, обрушились на арену, где проходили собачьи бои. Йона откатился в сторону и снова встал. Правая штанина потемнела от крови. Поле зрения сильно сузилось. Примуса больше не было видно. Зрители напирали на ограждение, орали и швыряли на сцену стаканы с пивом. Хвост, кашляя и держась за горло, поднялся и посмотрел на нож. Черный пес лаял и так рванул поводок, что инструктора дернуло вперед. Йона понимал, что он стремительно теряет силы. В ботинке при каждом шаге хлюпала кровь. Ему надо в больницу и побыстрее. Хвост ножом указывал на Йону, но не мог произнести ни слова. Он стал приближаться, рисуя блестящим лезвием знак бесконечности.
«Надо обойти его», — подумал Йона, — «задрать ему майку к горлу и скрутить ее жгутом, чтобы пережать кровеносные сосуды».
Хвост сделал ложный выпад. Йона отступил в сторону, понимая, что двигается слишком медленно. Лезвие сменило направление. Йоне пришлось блокировать его рукой, и острый металл оставил на внутренней стороне предплечья глубокий порез. Собака рванулась. Заорав от боли, Йона нырнул под нож, дернул хвоста за обе ноги и опрокинул на спину. Собака, волоча поводок, кинулась к ним, вцепилась хвосту в руку и поволокла за собой, тряся головой и не разжимая челюстей. Йона упал, схватился за ограду, чтобы подняться, поднял голову и увидел, как к нему проталкивается Лаура. Хвост перекатился на спину и бил собаку ножом в шею, пока та не рассыпила зубов. Йона хотел подняться, но снова упал. От потери крови он почти обессилел. Сердце билось, охваченное паникой.
«Йона! Йона!»
Лаура опустилась на пол и через звенья ограды протянула Йоне маленький кинжал на кожаном ремне. Йона взял кинжал и выпрямился. От слабости он едва держался на ногах. Вцепившись одной рукой в ограду, он другой хотел перехватить кинжал, но уронил его. Лезвие звякнуло металлические звенья ограды. На него, шатаясь, шел хвост. Одна рука у него была изорвана, и кровь стекала по пальцам.
«Сволочь!» — прошипел хвост и окровавленной рукой схватил Йону за горло.
Йона пытался отстранить его, но хвост приставил к нему нож. Оба дрожали от напряжения. Остриё ножа медленно вошло между двумя ребрами. Боль показалась еле заметной. Кинжал поблескивал под ногами, и Йона понял, что все еще держит ремешок в руках. Публика взревела. Несколько секций ограды полетели на пол. Кровь лилась по лезвию ножа и дальше, по руке хвоста. Йона дернул ремешок к себе, кинжал взлетел вверх, описав сверкающую дугу. Йона перехватил его. Зрители возбужденно вопили. Пытаясь оторвать от себя хвоста, Йона из последних сил воткнул кинжал ему в лоб. По толпе зрителей прошел гул, а потом вокруг арены настала мертвая тишина. Хвост шагнул назад. Раз, другой. Рот сжался, шея в татуировках напряглась. Кинжал крепко засел во лбу. Кожаный ремешок свисал на лицо. Хвост конвульсивно заморгал, вскинул руку и завалился назад. Тяжелое тело рухнуло на пол, подняв облако соляной пыли. Зрители орали, били ладошами по ограде, размахивали квитанциями. Йона поковылял прочь, держась за бок. Дыхание стало быстрым, прерывистым. Кровь выхлестывала между пальцами. Красная куртка примуса мелькнула где-то за портовым краном, красное пятно двоилось в глазах, росло, раскалывалось. Йона прошел мимо погрузчика. Сердце усиленно пыталось компенсировать резко упавшее кровяное давление. Лаура догнала Йону, и он оперся о ее плечо. Оба двинулись на выход из соляного склада.
«Свяжись с группой эвакуации», — задыхаясь, проговорил Йона. «Пусть они заберут меня. Я буду возле этого немецкого ролкера».
«Если врачи не помогут тебе немедленно, ты умрешь».
«Ничего, не умру. Найди Эдгара и убирайтесь отсюда побыстрее».
«Уверен?»
Оба остановились, и Йона постарался покрепче зажать рану в боку.
«Он ждет в баре у выхода».
Он сделал шаг.
«Эдгар что-то принял. Ему, чтобы выбраться отсюда, нужна помощь».
Жара так и не спала, но небо затянуло облаками. В сером полумраке вырисовывались краны и баржи. Йона нетвердыми шагами двинулся за красной курткой. Фонарь, висевший на роллкере, отбрасывал неровный свет на две фигуры на пристани. Примус разговаривал с молодым человеком, который держал в руках спортивную сумку из искусственной кожи. Йона постоял, чтобы унять дыхание, и пошел к Примусу.
«Отличный бой!» — сказал Примус, заметив Йону.
Йона обеими руками молча толкнул его в грудь. Примус перевалился через край пристани и полетел в темную воду, подняв белые брызги. Парень с сумкой в замешательстве отступил. Йона сделал шаг и прыгнул с пристани в воду. Он успел заметить, как его собственное отражение вспухает и разлетается от удара и исчез в холодной воде. Опускаясь, Йона извернулся, заметил примуса в облаке крови и пузырьков и схватил его за волосы. Стук двух лодочных моторов казался под водой гулом. Йона оттолкнулся ногами и поплыл вверх.